Глава 7. Грязнокровки и шепот. В последующие дни Гарри пришлось часто прятаться, когда в коридоре показывался Гилдерой Локхарт. Куда сложнее было избегать Колина Криви, который, похоже, выучил наизусть расписание Гарри. Казалось, ничто не приводило его в больший восторг, чем говорить «Как дела, Гарри?» 6 или 7 раз на дню, а в ответ слышать «Привет, Колин». Каким бы раздраженным тоном ни произносил это Гарри. Хедвига все еще злилась на Гарри за неудачное путешествие на машине, а палочка Рона все еще барахлила, превзойдя саму себя в пятницу. На уроке заклинания она вылетела у Рона из рук и угодила маленькому старому профессору Флитвику прямо между глаз, отчего на этом месте у того вырос огромный пульсирующий зеленый волдырь. Учитывая все это, Гарри очень обрадовался наступлению выходных. Он с Роном и Гермионой планировал навестить Хагрида субботним утром. Однако на несколько часов раньше, чем ему бы хотелось, Гарри разбудил Оливер Вуд, капитан команды Гриффиндора по квиддичу.
«Что такое?» — буркнул Гарри.
«Тренировка по квиддичу», — сказал Вуд. «Пойдем». Гарри прищуривался, глядя в окно. Вдоль розового и золотистого неба протянулась тонкая полоска тумана. Теперь, когда он проснулся, то не понимал, как вообще мог спать при том рокоте, который устроили птицы.
«Оливер», — прохрипел Гарри, — «еще даже не рассвело».
«Вот именно», — сказал Вуд. Он был высоким и крупным шестикурсником, и в данный момент глаза его блестели от сумасшедшего энтузиазма.
«Это часть нашей новой тренировочной программы. Давай, хватай метлу и пойдем»,
— возвестил Вуд.
«Другие команды еще не начали тренировок. Мы будем первыми в этом году».
Зевнув и слегка вздрогнув, Гарри вылез из кровати и начал искать свою форму для квиддича.
«Молодец», —
сказал Вуд.
«Встретимся на поле через 15 минут».
Когда Гарри нашел свою алую форму и надел плащ, чтобы согреться, он написал Рону записку с объяснением, куда он ушел, а затем спустился по винтовой лестнице в гостиную со своим нимбусом 2000 на плече. Он едва дошел до дыры за портретом, как вдруг услышал звон позади, и по винтовой лестнице спустился Колин Криви с фотоаппаратом, который болтался у него на шее и чем-то еще в руке.
«Я слышал, как кто-то произнес твое имя на лестнице, Гарри. Смотри, что у меня есть. Я проявил ее и хотел тебе показать».
Гарри смущенно взглянул на фотографию, которой Колин размахивал у него перед носом. Движущийся черно-белый Локхарт сильно тянул чью-то руку, в которой Гарри узнал свою собственную. Он с радостью увидел, что его изображение хорошенько сопротивлялось и отказывалось показываться в кадре. Пока Гарри наблюдал за ними, Локхарт сдался и, тяжело дыша, оперся на белый край фотографии.
«Ты ее подпишешь?»
— жадно спросил Колин.
«Нет».
Просто ответил Гарри, оглядываясь, чтобы убедиться, что в комнате никого не было.
«Прости, Колин, я спешу. Тренировка по квиддичу».
Он вылез из дыры за портретом.
«Ух ты! Подожди, я никогда раньше не видел игры в квиддич!»
Колин выкарабкался вслед за ним.
«Она будет очень скучной»,
— быстро сказал Гарри, но Колин, который сиял от радости, не обратил на него внимания.
«Ты ведь самый молодой игрок дома за 100 лет, правда, Гарри? Правда?»
— сказал Колин, семеня рядом с ним.
«Ты, наверное, здорово играешь. Я никогда не летал. А это легко? А это твоя метла? Она же самая лучшая!»
Гарри не знал, как от него избавиться. Это было все равно, что ходить с очень разговорчивой тенью.
«Я не очень разбираюсь в квиддиче»,
— еле дыша сказал Колин.
«А правда, что там 4 мяча, а 2 из них летают и пытаются сбить всех с метел?»
«Да».
Тяжко ответил Гарри, вынужденный объяснять запутанные правила квиддича.
«Они называются бладжерами. В каждой команде по 2 вышибала, в руках у которых побитие, чтобы отбивать бладжера от игроков их команды. Фред и Джордж Уизли вышибала Гриффиндора». «А для чего нужны остальные мячи?»
— спросил Колин, споткнувшись и пролетев пару ступенек, потому что смотрел на Гарри с открытым ртом.
«Но к вафлам, тем, что большой и красный, забивают голы. 3 охотника из каждой команды перекидывают квафл друг другу и стараются бросить его сквозь ворота в конце поля. Вон те 3 длинных шеста с кольцами». «А 4-й мяч?»
«Это золотой снич», —
сказал Гарри.
«И он очень маленький. Очень быстрый, и его очень трудно поймать. Но это то, чем занимается ловец, потому что игра в квиддич не заканчивается, пока не пойман снич. И тот ловец, который ловит снич, приносит своей команде дополнительные 150 очков. «А ты ловец Гриффиндора?» — с благоговением спросил Колин.
«Да»,
— сказал Гарри, когда они вышли из замка и пошли по покрытой росой траве.
«И еще есть вратарь. Он защищает ворота. Вот и все, правда».
Но Колин не перестал задавать вопросы Гарри, пока они шли по мокрым газонам к полю для квиддича, и Гарри удалось избавиться от него, лишь когда он дошел до раздевалок. Колин запищал ему вслед.
«Я пойду найду место получше, Гарри!»
И поспешил к трибунам. Остальная часть команды Гриффиндора уже была в раздевалке. С виду только Вуд проснулся полностью. Фред и Джордж Уизли сидели с опухшими глазами и растрепанными волосами рядом с четверокурсницей Алишей Спиннет, которая оперлась на стену позади себя и, казалось, вот-вот заснет. Остальные охотники, Кэти Белл и Анджелина Джонсон, зевая, сидели напротив.
«А вот и ты, Гарри. Почему ты задержался?»
— воскликнул Вуд.
«Итак, я хотел быстренько переговорить с вами, прежде чем выйти на поле, потому что все лето я разрабатывал совершенно новую программу тренировок, которая, как мне кажется, кардинально все изменит».
В руках у Вуда была большая схема поля для квиддича, на которой было нарисовано много разноцветных линий, стрелочек и крестиков. Он взял свою палочку, постучал по схеме, и стрелочки начали извиваться, словно гусеницы. Как только Вуд погрузился в свой доклад о его новой тактике, голова Фреда Уизли упала на плечо Алиши Спиннет, и он захрапел. На объяснение первой схемы ушло почти 20 минут, но под ней оказалась вторая, а под второй — третья. Пока Вуд продолжал жужжать, Гарри впал в глубокое оцепенение. «Итак», — наконец-то произнес Вуд, отвлекая Гарри от тоскливых фантазий о том, что он мог бы есть на завтрак в замке в этот самый момент.
«Все ясно. Вопросы?»
«У меня вопрос, Оливер», —
сказал внезапно проснувшийся Джордж.
«Почему нельзя было рассказать нам это все вчера, когда мы не спали?»
Вуду это не понравилось.
«Значит так, послушайте меня»,
— сказал он, окидывая их недовольным взглядом.
«Мы должны были выиграть кубок по квиддичу в прошлом году. Мы лучшая команда, без всяких сомнений. Но, к сожалению, по неподвластным нам обстоятельствам...»
Гарри виновато заерзал на месте. В прошлом году, во время финального матча по квиддичу, он лежал без сознания в больничном крыле. Это означало, что у Гриффиндора было на одного игрока меньше, и они потерпели свое худшее поражение за 300 лет. Вуд сделал паузу, чтобы взять себя в руки. Их последний проигрыш явно мучил его.
«Так что в этом году мы будем тренироваться сильнее, чем прежде. Ладно, пойдемте, воплотим нашу новую теорию в практику», —
закричал Вуд, хватая свою метлу и выводя всех из раздевалки. Зевая, команда последовала за ним на ватных ногах. Они просидели в раздевалке так долго, что солнце уже полностью встало, хотя над травой стадиона все еще висели остатки тумана. Выйдя на поле, Гарри увидел на трибунах Рона и Гермиону.
«Еще не закончили?» — удивленно крикнул Рон.
«Еще и не начинали», —
сказал Гарри с завистью, глядя на тосты с джемом, которые Рон с Гермионой принесли из большого зала.
«Вуд учил нас новой тактике».
Он оседлал метлу и, оттолкнувшись от земли, взмыл в небо. Прохладный утренний ветерок хлестал его по лицу, отчего он проснулся гораздо скорее, чем от длинных речей Вуда. Это было удивительно — вернуться на поле. Он пролетел на перегонки с Фредом и Джорджем по всему стадиону на полной скорости.
«А что это так странно щелкает?»
— спросил Фред, когда они обогнули угол. Гарри посмотрел на трибуны. На одном из самых высоких мест сидел Колин с поднятой камерой и делал снимок за снимком, в то время как звук фотоаппарата странным образом усиливался в несколько раз на пустом стадионе.
«Посмотри сюда, Гарри, сюда!»
— верещал он.
«Кто это?»
— сказал Фред.
«Понятия не имею», —
соврал Гарри, набирая скорость, чтобы как можно дальше улететь от Колина.
«Что такое?»
— нахмурился Вуд, подлетев к ним. «Почему этот первогодка нас фотографирует? Мне это не нравится. Он может быть шпионом Слизерина и пытаться разузнать о нашей новой программе тренировок».
«Он из Гриффиндора»,
— быстро сказал Гарри.
«И слизеринцам не нужен шпион, Оливер», —
— сказал Джордж.
«Это почему еще?» — заинтересовался Вуд.
«Потому что они тут собственной персоной», — указывая на что-то, сказал Джордж. На поле выходили несколько человек в зеленых мантиях и с метлами в руках.
«Глазам не верю»,
— от ярости зашипел Вуд. «Я забронировал поле на сегодня. Это мы еще посмотрим».
Вуд устремился к земле, от злости приземлившись чуть жестче, чем хотелось бы, и прихрамывая слез с метлы. Гарри, Фред и Джордж полетели за ним.
«Флинт!»
— закричал Вуд капитану слизеринцев.
«Сейчас тренируемся мы. Мы специально проснулись пораньше. Можете выметаться отсюда».
Маркус Флинт был даже больше, чем Вуд. На лице у него появилось коварное выражение, когда он ответил:
«Места хватит всем, Вуд».
Анджелина, Алиша и Кэти тоже подошли к ним. В команде Слизерина, которые все до одного стояли плечом к плечу и злобно смотрели на гриффиндорцев, девушек не было.
«Но я занял поле!» — возмутился Вуд, плюнув от ярости. «Я его занял!»
«Да», — сказал Флинт. «Но у меня есть специально подписанная записка от профессора Снейпа. Я, профессор С. Снейп, даю команде Слизерина разрешение на тренировку на поле сегодня в связи с необходимостью натренировать их нового ловца».
«У вас новый ловец?»
— растерянно сказал Вуд.
«Где?»
Из-за шести огромных человек вышел седьмой, куда меньший мальчик с ухмылкой во все его бледное заостренное лицо. Это был Драко Малфой.
«А ты не сын Люциуса Малфоя?»
— спросил Фред, глядя на Малфоя с неприязнью.
«Забавно, что ты упомянул отца Драко», — сказал Флинт, в то время как слизеринцы улыбнулись еще шире. «Позвольте показать вам тот щедрый подарок, который он сделал команде Слизерина».
Все семеро показали метлы. Семь отполированных совершенно новых рукояток и семь золотых надписей «Нимбус 2001» сияли в лучах раннего солнца у гриффиндорцев перед носом.
«Самая последняя модель. Вышла только в прошлом месяце», — беззаботно сказал Флинт, сдувая пыль с кончика своей метлы. «Думаю, она сильно обходит старую серию. А что касается чистометов...»
Он мерзко улыбнулся Фреду и Джорджу, в руках у которых было по чистомету 5.
«Ими полы метите».
Никому из команды Гриффиндора ничего не приходило в голову. Малфой ухмылялся так широко, что глаза его превратились в узкие щелки.
«Ой, смотрите-ка», — сказал Флинт. «Помеха на поле».
К месту действия по газону шли Рон с Гермионой.
«Что происходит?»
— спросил Рон у Гарри.
«Почему вы не играете? И что он тут делает?»
Он смотрел на Малфоя, разглядывая его слизеринскую мантию для квиддича.
«Я новый ловец Слизерина, Уизли», — самодовольно заявил Малфой. «Все как раз восхищались метлами, которые мой отец купил для нашей команды».
Рон, открыв рот, уставился на 7 первоклассных метел.
«Хороши, правда?»
кратчево произнес Малфой.
«Но, возможно, команде Гриффиндора удастся собрать немного денег и тоже купить новые метлы. Можно было бы пустить чистометы с молотка, думаю, музей за них поторговался бы».
Слизеринцы завыли от смеха.
«По крайней мере, никому из Гриффиндора не нужно было покупать себе место в команде»,
отрезала Гермиона.
«Все попали сюда исключительно благодаря таланту».
Довольный вид Малфоя слегка поугас.
«А твоего мнения никто не спрашивал, маленькая грязнокровка!»
— бросил он. Гарри сразу понял, что Малфой сказал что-то очень плохое, потому что за его словами тут же последовал всплеск негодования. Флинту пришлось выпрыгнуть перед Малфоем, чтобы на него не бросились Фред и Джордж. Алиша взвизгнула:
«Да как ты смеешь?»
А Рон запустил руку в мантию, достал палочку и с криком:
«Ты за это заплатишь, Малфой!»
направил ее под руку Флинта прямо в лицо Малфою. Оглушительный грохот прокатился эхом по стадиону, а из противоположного конца палочки Рона вырвалась вспышка зеленого света, выстрелив ему в живот, и он кубарем покатился по траве.
«Рон, Рон, ты в порядке?»
— завизжала Гермиона. Рон открыл рот, чтобы что-то сказать, но слов из него не вылетело. Вместо этого он смачно рыгнул, и изо рта на колени ему вывалилось несколько слизней. Слизеринцев парализовало от хохота. Флинт согнулся пополам, опираясь на свою метлу.
Малфой стоял на четвереньках, стуча кулаком по земле. Гриффиндорцы собрались вокруг Рона, который продолжал отрыгивать больших блестящих слизней. Похоже, никому не хотелось его трогать.
«Нам лучше отвезти его к Хагриду. Туда ближе всего», — сказал Гарри Гермионе, которая храбро кивнула, и они подхватили Рона под руки и подняли его.
«Что случилось, Гарри? Что случилось? Он болен? Ты ведь сможешь его вылечить?»
Колин спустился со своего места и теперь приплясывал рядом с ними, пока они уходили с поля. С Роном случился еще один приступ, и по его груди потекло несколько слизней.
«О-о-о!»
— удивленно произнес Колин, поднимая камеру.
«Можешь подержать его ровно, Гарри?» «Уйди с дороги, Колин!»
— со злостью сказал Гарри. Они с Гермионой вытащили Рона со стадиона и понесли его через территорию к опушке леса.
«Еще чуть-чуть, Рон!»
— сказала Гермиона, когда показалась хижина лесничего.
«С тобой все будет в порядке через минуту. Почти добрались».
Они были в нескольких метрах от хижины Хагрида, когда открылась входная дверь, но из нее вышел не Хагрид. Оттуда появился Гилдерой Локхарт, сегодня облаченный в розовато-лиловую мантию.
«Скорее сюда!»
— зашипел Гарри, уволакивая Рона за ближайший куст. Гермиона нехотя отправилась за ними.
«Все очень просто, когда знаешь, что делаешь», —
громко говорил Хагриду Локхарт.
«Если вам понадобится помощь, вы знаете, где я. Я подарю вам одну из своих книг. Удивительно, что у вас еще нет ни одной. Я подпишу одну из них и вышлю вам сегодня же. Что ж, прощайте».
И он направился в сторону замка. Гарри подождал, пока Локхарт не скрылся из виду, а затем вытащил Рона из куста и поволок его к двери Хагрида. Они забарабанили в дверь. Хагрид появился сразу же, он явно был раздраженным, но просиял, как только увидел, кто к нему пришел.
«А я все думал, когда вы придете меня попроведать. Заходите, заходите. Думал, это профессор Локхарт вернулся».
Гарри и Гермиона помогли Рону пройти через порог в однокомнатный домик, в одном углу которого была гигантская кровать, а в другом весело потрескивал огонь. Похоже, Хагрид не сильно беспокоился по поводу Рона, о проблеме которого Гарри рассказал наспех, усаживая его на стул.
«Лучше наружу, чем внутрь», — весело сказал он, с грохотом поставив перед Роном большой медный таз. «Пускай все выходят, Рон».
«Думаю, можно лишь ждать, пока оно само не пройдет», —
взволнованно сказала Гермиона, наблюдая, как Рон склонился над тазом.
«И при лучших условиях такое заклятие сложно сотворить, а уж со сломанной палочкой».
Хагрид хлопотал, готовя им чай. Его охотничий пес Клык пускал на Гарри слюни.
«Чего от тебя хотел Локхарт?»
— спросил Гарри, почесывая Клыку уши.
«Давал советы, как вывести водяных из колодца», — буркнул Хагрид, убирая с поцарапанного стола полуощипанного петуха и ставя на него чайник. «Как будто я и сам не знаю. И трепится про какую-то кикимору, от которой он избавился. Если хоть слово из всего этого правда, то я съем свой чайник».
Было необычным, что Хагрид критиковал учителя из Хогвартса, и Гарри с удивлением посмотрел на него. Однако Гермиона голосом чуть более высоким, чем обычно, сказала.
«Думаю, ты немного несправедлив. Очевидно, что профессор Дамблдор посчитал, что он был лучшим кандидатом на эту должность».
«Единственным он был на эту должность», — сказал Хагрид, предлагая им паточные помадки, пока Рон звучно кашлял в свой таз. «И я серьезно говорю, единственным. Очень сложно найти кого-то на работу с темными искусствами. Никому особо не хочется их преподавать. Все начинают думать, что она проклята. Никто не продержался долго», — сказал Хагрид, кивая в сторону Рона. «Кого он пытался заколдовать?»
«Малфой как-то обозвал Гермиону. Наверное, это было что-то плохое, потому что все с ума посходили».
«Это и было что-то плохое», — прохрипел бледный и мокрый Рон, появляясь над столом. «Малфой назвал ее грязнокровкой, Хагрид».
Рон снова исчез из виду, когда подкатила свежая волна слизней. Хагрид явно возмутился.
«Он этого не сделал», — зарычал он на Гермиону.
«Сделал», — сказала она. Но я не знаю, что это означает. Конечно, я догадалась, что это было что-то обидное».
«Это чуть ли не самая оскорбительная вещь, которую он мог придумать»,
— задыхался Рон, снова появляясь из-под стола.
«Грязнокровка — это очень мерзкое прозвище для маглорождённого. Ну, у кого родители не волшебники? Есть такие волшебники, как семья Малфоя, которые думают, что они лучше всех, потому что они, что называется, чистокровные».
Он срыгнул, и в руку ему упал всего один слизень. Он кинул его в таз и продолжил.
«Остальные ведь знают, что это не играет никакой роли. Взгляните на Невилла Лонгботтома. Он чистокровный, а едва может различить, где у котла верх, а где низ».
«И еще не изобрели такого заклинания, которое не повторит наша Гермиона»,
— гордо сказал Хагрид, отчего Гермиона стала пунцовой.
«Это очень мерзко называть так кого-то», — сказал Рон, вытирая потную бровь дрожащей рукой. «Грязная кровь, видите ли. Обычная кровь, безумие. Большинство волшебников в наши дни полукровки. Если бы мы не женились на маглах, то вымерли бы».
Он снова закашлял и скрылся из виду.
«Что ж, я не виню тебя за то, что ты пытался заколдовать его, Рон», —
прогремел Хагрид поверх звуков, плюхающихся в таз слизней.
«Но может, это правильно, что твоя палочка сработала не в ту сторону. Жди, что Люциус Малфой прибежит в школу, если проклял его сына. Хоть неприятности и не огребли».
Гарри рад был бы уточнить, что худшей проблемой было то, что изо рта сыпались слизни, но не смог. Паточная ириска Хагрида склеила его челюсти, словно цемент.
«Гарри!»
— внезапно сказал Хагрид, будто его посетила внезапная мысль.
«Есть одно дельце. Слыхал я, ты раздаешь фотографии с автографом. А почему у меня до сих пор такой нет?»
От ярости Гарри расцепил зубы.
«Да не раздавал я фотографии с автографом!»
— с жаром сказал он.
«Если Локхард все еще несет эту чушь!»
Но потом он увидел, что Хагрид смеется.
«Да я шучу!»
— сказал он, добродушно хлопая Гарри по спине, отчего тот уткнулся лицом в стол.
«Я знаю, что ты этого не делал. Я сказал Локхарту, что тебе это не нужно. Ты и так знаменитее его без каких-то там усилий».
«Держу пари, ему это не понравилось»,
— сказал Гарри, выпрямляясь и потирая подбородок.
«Думаю, да»,
— сказал Хагрид, хитро щурясь.
«А потом я сказал ему, что не читал ни одной его книги, и он решил уйти. Ириску, Рон»,
— добавил он, когда вновь возник Рон.
«Нет, спасибо»,
— слабо ответил Рон.
«Лучше не рисковать».
«Пойдемте, я вам покажу, что я выращиваю»,
— сказал Хагрид, когда Гарри и Гермиона допили чай. На маленькой грядке за домом Хагрида было 12 самых больших тыкв, которые Гарри когда-либо видел в своей жизни. Каждая была размером с приличный валун.
«Хорошо растут, да?»
— радостно сказал Хагрид.
«Для Хэллоуина. К тому времени будут достаточно большими».
«Чем ты их подкармливаешь?» — спросил Гарри.
Хагрид обернулся через плечо, чтобы проверить, что они были в одиночестве.
«Ну, я им это... немного помог».
Гарри заметил, что у стены хижины стоял розовый в цветочек зонтик Хагрида. У Гарри и до этого были причины полагать, что этот зонтик был вовсе не таким, каким казался. Вообще-то у него сложилось сильное впечатление, что внутри была спрятана старая школьная палочка Хагрида. Хагриду нельзя было колдовать. Его исключили из Хогвартса на 3-м году учебы, но Гарри так и не узнал, почему. При любом упоминании данной темы Хагрид громко прокашливался и оставался загадочно глухим, пока не меняли тему.
«Увеличивающее заклинание, я полагаю», —
сказала Гермиона, разрываясь между осуждением и восхищением.
«Что ж, ты хорошо над ними потрудился».
«Тоже сказала и твоя младшая сестренка», —
сказал Хагрид, кивая Рону.
«Только вчера виделись».
Хагрид искоса посмотрел на Гарри, а борода его дернулась.
«Сказала, что просто гуляла по территории, но, думаю, она надеялась столкнуться кое с кем еще в моем доме».
Он подмигнул Гарри.
По мне, так она не отказалась бы от фотосов.
«Ой, замолчи!»
— сказал Гарри. Рон прыснул от смеха и покрыл землю слизнями. «Аккуратнее!» — взревел Хагрид, уволакивая Рона от своих драгоценных тыковок.
Уже приближалось время обеда, а поскольку с рассвета у Гарри во рту была лишь ириска, ему не терпелось вернуться в школу, чтобы поесть. Они попрощались с Хагридом и направились к замку. Рон время от времени икал, выдавая теперь лишь одного-двух очень маленьких слизней. Они едва ступили в прохладный вестибюль, как раздался голос.
«Вот вы где, Поттер, Уизли!»
К ним шла профессор МакГонагал, и выглядела она строго.
«Сегодня вечером вы будете отрабатывать свое наказание».
«Что нам предстоит, профессор?»
— спросил Рон, нервно сдерживая отрыжку.
«Вы будете полировать серебро в трофейной с мистером Филчем»,
— сказала профессор МакГонагал.
«И никакой магии, Уизли. Потрудитесь».
Рон сглотнул. Смотрителя Аргуса Филча ненавидели все ученики школы.
«А вы, Поттер, поможете профессору Локхарту отвечать на письма его поклонников»,
— сказала профессор МакГонагал.
«О нет, можно мне тоже пойти в трофейную?»
— в отчаянии спросил Гарри.
«Разумеется, нет»,
— сказала профессор МакГонагал, поднимая брови.
«Профессор Локхарт попросил именно вас. Оба ровно в 8».
Гарри и Рон побрели в большой зал в состоянии глубочайшего отчаяния, а Гермиона шла за ними с выражением лица: «Ну вы же нарушили школьные правила». Гарри обрадовался картофельной запеканке с мясом не так сильно, как надеялся. Каждому казалось, что именно ему достался худший вариант.
«Филч продержит меня там весь вечер», — грустно произнес Рон. «Никакой магии. Там же, наверное, 100 кубков. Я ничего не понимаю в магловской уборке».
«Поменяюсь в любое время»,
— мрачно заметил Гарри.
«Я у Дёрсли много тренировался. Отвечать на письма поклонников Локхарта — это же будет кошмар».
Послеобеденное воскресенье пролетело как 1 секунда, и вдруг неожиданно наступило 5:05. Гарри тащился по коридору 2-го этажа к кабинету Локхарта. Он сжал зубы и постучал. Дверь тут же распахнулась. Локхарт широко ему улыбнулся.
«А вот и наш шалопай!» — сказал он.
«Заходи, Гарри, заходи!» Сверкая в свете множества свечей, на стенах висели бесчисленные фотографии Локхарта в рамках. На некоторых из них он даже расписался. Еще одна большая стопка лежала на столе.
«Ты можешь писать адреса на конвертах»,
— сказал Локхарт Гарри таким тоном, будто это была огромная честь. «Первое — для Глэдис Гаджон, храни ее Господь, большая моя поклонница». Минуты ползли на улиточном ходу. Гарри пропускал голос Локхарта мимо ушей, лишь что и дело говоря
точно»
и «ага». Время от времени он обращал внимание на фразы: «Слава изменчивый друг Гарри!» Или «Знаменитость — это ее поступки, помни это!» Свечи постепенно сгорали, отчего огоньки танцевали на множестве лиц Локхарта, которые наблюдали за ним. Гарри водил ноющей рукой потому, что, по ощущениям, было 1000-м конвертом, подписывая адрес Вероники Сметли. «Уже должно подойти время, чтобы уйти», — думал Гарри. «Пожалуйста, пусть подойдет время». А затем он что-то услышал, что-то отличное от шипения догорающих свечей и верещения Локхарта по поводу его фанатов. Это был голос. Голос, который пробирал до мозга костей, от которого захватывало дух, словно от ледяного яда.
«Иди, иди ко мне. Позволь мне разорвать тебя. Позволь мне разодрать тебя на куски. Позволь мне убить тебя».
Гарри подскочил, и на адресе Вероники Сметли появилась большая лиловая клякса.
«Что?»
— громко сказал он.
«Сам знаю», — сказал Локхарт. 6 месяцев на вершине списка бестселлеров, побила все рекорды».
«Нет»,
— бешено сказал Гарри.
«Этот голос».
«Прости»,
— растерянно сказал Локхарт.
«Какой голос?»
«Этот. Этот голос, который сказал. Разве вы его не слышали?»
Локхард удивленно взглянул на Гарри.
«О чем ты говоришь, Гарри? Возможно, ты слегка подустал? Боже мой, только посмотри на время. Мы просидели тут почти 4 часа. Никогда бы не подумал. Время быстро пролетело, правда?»
Гарри ничего не ответил. Он напряг слух, чтобы снова услышать тот голос, но теперь ничего не было слышно, кроме речи Локхарта о том, что больше он не должен рассчитывать на такие почести, если снова заработает наказание. Гарри ушел с гудящей головой. Было уже так поздно, что в гостиной Гриффиндора почти никого не было. Гарри отправился прямо в спальню. Рон еще не вернулся. Гарри надел пижаму и стал ждать. Через полчаса в темной комнате, поглаживая правую руку, объявился сильно пахнущий полиролью Рон.
«У меня все мышцы свело», — простонал он, плюхаясь на кровать. «Он заставлял меня натирать кубок по квиддичу 14 раз, пока не остался доволен. Потом у меня случился еще один слизневый приступ прямо на награду за особые заслуги перед школой. Кучу времени потратил на слизь. А как дела у Локхарта?»
Стараясь говорить тихо, чтобы не разбудить Невилла, Дина и Шеймуса, Гарри рассказал о том, что он слышал.
«И Локхард сказал, что не слышал этого?»
— сказал Рон. В лунном свете Гарри увидел, как он нахмурился.
«Думаешь, он соврал? Но я не понимаю. Даже кому-то невидимому пришлось бы открыть дверь».
«Сам знаю», — сказал Гарри, ложась в кровать и смотря на драпировку. «Я тоже этого не понимаю».
Глава 8. Годовщина смерти. Наступил октябрь, покрыв замок и его территории морозной сыростью. У медсестры мадам Помфри было много работы из-за внезапной вспышки простуды среди персонала и учеников. Ее перечное зелье срабатывало немедленно, хотя у того, кто его выпил, потом несколько часов из ушей шел пар. Джинни Уизли, которая выглядела бледноватой, его насильно заставил выпить перси. Из-за пара, который выходил из-под ее огненных волос, казалось, что у нее пылала голова. Целыми днями в окна замка стучали капли дождя размером с пулю. Озеро поднялось, клумбы превратились в грязные ручейки, а тыквы Хагрида распухли до размера садового сарая. Однако дождь не подмочил энтузиазма Оливера Вуда по поводу постоянных тренировок, поэтому одним дождливым воскресным вечером за несколько дней до Хэллоуина Гарри можно было увидеть промокшим до нитки и забрызганным грязью, очень поздно возвращающимся в Гриффиндорскую башню. Даже если бы не было дождя и ветра, это была не самая лучшая тренировка. Фред и Джордж, которые следили за командой Слизерина, воочию убедились, насколько быстры нимбусы 2001. Они доложили, что слизеринцы были похожи скорее на 7 зеленых клякс, когда носились по воздуху словно ракеты. Когда Гарри хлюпал по пустынному коридору, он наткнулся на кого-то, кто был так же чем-то озадачен, как и он. Почти безголовый Ник, привидение башни Гриффиндора, грустно выглядывал в окно, бормоча под нос.
«Не удовлетворяю их требованиям. Полдюйма, если уж на то пошло».
«Привет, Ник», — сказал Гарри.
«Привет, привет», —
сказал почти безголовый Ник, вздрогнув и обернувшись. На нем была изысканная шляпа с плюмажем, из-под которой спускались длинные вьющиеся волосы, и туника с жестким воротником, скрывавшим почти разрубленную шею. Он был бледен, как дым, и Гарри видел сквозь него темное небо и ливень за окном.
«Ты выглядишь обеспокоенным, юный Поттер», —
сказал Ник, складывая прозрачное письмо и засовывая его в свой камзол.
«И ты тоже»,
— сказал Гарри.
«А?»
— почти безголовый Ник помахал изящной ручкой.
«Это не важно. Хотя это не значит, что я не хотел бы вступить. Думал отправить заявку, но, судя по всему, я не удовлетворяю требованиям».
Несмотря на его легкомысленный тон, на лице у него была написана сильная горечь.
«Но ты ведь сам бы подумал»,
— внезапно взорвался он, вытаскивая письма из кармана,
«что когда тебя ударили по шее тупым топором 45 раз, то можно и принять тебя в безголовую охоту».
«А, да?»
— сказал Гарри, которому явно следовало согласиться.
Ведь никому не хотелось бы больше меня, чтобы все прошло быстро и гладко, и моя голова слетела как подобает, ведь это сильно избавило бы меня от боли и унижения. Однако...»
Почти безголовый Ник потряс письмо, чтобы оно раскрылось, и со злостью прочел.
«Мы можем принять лишь охотников, у голов которых дорожки с их телами разбежались. Вы поймете, что в противном случае для членов будет невозможно принимать участие в таких мероприятиях, как жонглирование головой на скаку и головное поло. К моему глубочайшему сожалению, я должен сообщить вам, что вы не удовлетворяете нашим требованиям. С наилучшими пожеланиями, сэр Патрик Делэйни Подмор».
Сильно злясь, почти безголовый Ник снова спрятал письмо.
«Полдюйма кожи и сухожилий держат мою шею, Гарри. Большинству бы показалось, что все в порядке, и голова отрублена. Но нет, этого недостаточно для сэра как следует обезглавленного Подмора».
Почти безголовый Ник сделал несколько глубоких вдохов, а потом произнес куда более спокойным тоном.
«Итак, что тебя беспокоит? Могу ли я чем-то помочь?»
«Нет», — сказал Гарри. «Только если не знаешь, где нам достать 7 бесплатных нимбусов 2001 для нашего матча против Сли...»
Оставшаяся часть предложения Гарри потонула в пронзительном мяуканье, донесшемся откуда-то из области лодыжек. Он глянул вниз и увидел пару фонарно-желтых глаз. Это была миссис Норрис, скелетоподобная серая кошка, которую смотритель Аргус Филч использовал как своего заместителя в бесконечной битве с учениками.
«Тебе лучше уйти отсюда, Гарри», — быстро сказал Ник. «Филч не в духе. Он подхватил грипп, а какие-то третьекурсники случайно размазали лягушачьи мозги по всему потолку в 5-м подземелье. Он все утро наводил порядок, и если увидит, что с тебя повсюду накапала грязь...»
«Ладно», —
сказал Гарри, попятившись от обвиняющего взгляда миссис Норрис. «Но все же недостаточно быстро». Словно притянутый некой таинственной силой, связывавшей его с глупой кошкой, справа от Гарри из-за полотна внезапно возник Аргус Филч, тяжело дыша и дико озираясь в поисках нарушителя. Вокруг его головы был обмотан толстый шерстяной шарф, а нос был необыкновенно сиреневым.
«Грязь!»
Завопил он, двигая челюстями и выкатив глаза, указал на грязную лужу, натекшую с одежды Гарри.
«Повсюду дерьмо и беспорядок! С меня хватит, говорю вам! Поттер, за мной!»
Гарри мрачно помахал рукой почти безголовому Нику и последовал за Филчем обратно вниз по лестнице, удваивая число грязных следов на полу. Гарри никогда еще не был в кабинете у Филча. Это было место, которого избегало большинство учеников. Комната была грязной, без окон, и освещалась единственной масляной лампой, свисавшей с низкого потолка. В воздухе витал слабый запах жареной рыбы. Вдоль стен стояли деревянные шкафы с выдвигающимися ящиками. По ярлыкам на них Гарри понял, что в них содержались подробности про каждого из учеников, когда-либо наказанных Филчем. Для Фреда и Джорджа Уизли был выделен особый ящик. Позади стола Филча на стене висела коллекция до блеска начищенных цепей и кандалов. Все знали, что он постоянно упрашивал Дамблдора позволить ему подвешивать учеников за ноги к потолку. Филч схватил из горшочка на столе перо и начал рыться в поисках пергамента.
«Помет!» — бормотал он со злостью. «Драконьи сопли, лягушачьи мозги, крысиные кишки. С меня хватит, покажу пример. Да где же протокол? Ага!»
Он достал из ящика стола большой свиток пергамента и, развернув его перед собой, обмакнул в чернильницу длинное черное перо.
«Имя — Гарри Поттер. Преступление?»
«Но это же всего лишь немного грязи», —
сказал Гарри.
«Это для тебя немного грязи, мальчишка, а для меня это лишний час уборки».
Заорал Филч, на конце распухшего носа которого качалась противная капля.
«Преступление — загрязнение замка. Предлагаемый приговор?»
Утирая текущий нос, Филч недобро прищурился, глядя на Гарри, который, затаив дыхание, ждал вынесения приговора. Но стоило Филчу опустить перо, как с потолка его кабинета донеслось оглушительное «бабах», отчего задребезжала масляная лампа.
«Пивз!» — взревел Филч, бросая перо в порыве гнева. «На этот раз ты от меня не уйдешь! Я до тебя доберусь!»
И даже не взглянув на Гарри, Филч бок о бок с миссис Норрис вылетел из комнаты. Пивз был школьным полтергейстом, вечно ухмыляющимся и очень опасным созданием, который жил лишь для того, чтобы сеять хаос и смятение. Пивз не очень нравился Гарри, но он не мог не почувствовать благодарности за эту отсрочку. Он надеялся, что то, что сотворил Пивз, а звук был такой, как будто на этот раз он сломал что-то действительно очень большое, сможет отвлечь Филча от Гарри. Полагая, что ему, видимо, следует дождаться Филча, Гарри плюхнулся в изъеденное молью кресло возле стола. Кроме полузаполненного протокола, на столе была только одна вещь — большой глянцевый сиреневый конверт с серебристой надписью. Быстро взглянув на дверь, чтобы убедиться, что Филч еще не возвращается, Гарри взял конверт и прочел. «Быстромаг. Заочное обучение основам магии». Заинтригованный Гарри раскрыл конверт и вытащил пачку листов пергамента. На первой странице серебряными чернилами с завитками было выведено. «Чувствуете, что отстали от мира современной магии? Ищите оправдание, чтобы не пользоваться простыми заклинаниями? Ваши неуклюжие действия с палочкой вызывают смех? Выход есть. Быстромаг. Это совершенно новый, безотказный, быстрый и легкий курс обучения. Сотни волшебниц и волшебников уже воспользовались методом Быстромаг». Мадам Зе Нэттлс из Топшема пишет. «Я не могла запомнить ни одного заклинания, а мои зелья были семейным посмешищем. Теперь же, когда я прошла курс Быстромаг, я стала центром внимания всех вечеринок, а мои подруги просят у меня рецепт моего чарующего зелья». Колдун Дэ Джей Прот из Дитсбери говорит. «Раньше моя жена издевалась над моими бессильными заклятиями. Но всего один месяц обучения по вашему сказочному методу Быстромаг, и я смог превратить ее в яка. Спасибо тебе, Быстромаг». В изумлении Гарри пролистал остальное содержимое конверта. Зачем Филчу понадобился курс Быстромаг? Выходит, он плохой колдун? Гарри как раз читал «Урок первый. Как держать палочку. Несколько полезных советов». Когда шаркающие шаги снаружи оповестили его, что Филч возвращается. Он засунул пергамент обратно в конверт и бросил его на стол как раз в тот момент, когда открылась дверь. У Филча был вид победителя.
«Этому исчезающему шкафу цены нет», — радостно говорил он миссис Норрис. «Уж на этот раз мы выставим Пивза отсюда, моя милочка».
В этот момент его взгляд упал на Гарри, а затем перескочил на конверт с быстромагом, который, как Гарри слишком поздно понял, лежал на 2 фута в стороне от прежнего места. Бледное лицо Филча стало кирпично-красным. Гарри приготовился к буре гнева. Филч нетвердой походкой подошел к столу, схватил конверт и бросил его в ящик.
«Ты это читал?» — пробормотал он.
«Нет», — быстро соврал Гарри. Филч обвил одну узловатую руку вокруг другой.
«Если бы я думал, что ты прочел мою личную, ну не то чтобы мою, для друга, пусть будет, как будет, хотя...»
Гарри с тревогой смотрел на него. Филч никогда еще не выглядел таким безумным. Его глаза чуть не вылезали из орбит, мешковатые щеки подергивались в нервной дрожи, и даже шерстяной шарф не мог этого скрыть.
«Ну хорошо. Ступай, и чтоб ни слова, не то чтобы, хотя если ты не читал, но же ступай, мне нужно писать протокол на пив, зайди».
Удивляясь своей удаче, Гарри вылетел из кабинета, пробежал по коридору и взлетел вверх по лестнице. Уйти из кабинета Филча, не будучи наказанным, пожалуй, тянуло на школьный рекорд.
«Гарри? Гарри, сработало?»
Почти безголовый Ник выскользнул из класса. Позади него Гарри заметил обломки черного с золотом шкафа, который, по-видимому, упал с большой высоты.
«Я убедил Пив загрохнуть его прямо над кабинетом Филча», — с энтузиазмом сказал Ник. «Подумал, что это его отвлечет».
«Так это был ты»,
— благодарно сказал Гарри.
«Да, сработало. Я даже не получил наказания. Спасибо, Ник».
И они вместе пошли по коридору. Почти безголовый Ник, как заметил Гарри, все еще держал письмо с отказом от сэра Патрика.
«Хотел бы я сделать что-нибудь, чтобы помочь тебе с безголовой охотой», — сказал Гарри.
Почти безголовый Ник остановился, и Гарри пролетел прямо сквозь него. Он пожалел, что это случилось. Это было все равно, что пройтись под ледяным душем.
«Но кое-что для меня ты сделать можешь», — возбужденно сказал Ник. «Гарри, не попрошу ли я о многом, если... Но нет, ты не захочешь».
«Что такое?»
— сказал Гарри.
«Ну, на этот Хэллоуин приходится 500-й день моей смерти», — начал почти безголовый Ник, подтягиваясь и принимая торжественный вид.
«О!»
— сказал Гарри, не будучи уверенным, должен он печалиться или радоваться по этому поводу.
«Ладно. Я устраиваю вечеринку в одном из подземелий попросторнее. Ко мне слетятся друзья со всей страны. Для меня было бы очень большой честью, если бы и ты зашел. Мистер Уизли и мисс Грейнджер, я тоже буду рад, конечно. Или вы с большим удовольствием отправитесь на школьный праздник?»
Он выжидающе посмотрел на Гарри.
«Нет», — быстро ответил Гарри. «Я приду».
«Ах, мой мальчик, Гарри Поттер на годовщине моей смерти. И еще».
Он немного поколебался, волнуясь.
«Не мог бы ты поделиться с сэром Патриком тем, насколько пугающим и впечатлительным я тебе кажусь?»
«Конечно», — сказал Гарри.
Почти безголовый Ник расплылся в улыбке.
«Вечеринка по случаю Дня смерти?»
— с интересом переспросила Гермиона, когда Гарри наконец переоделся и присоединился к ней и Рону в гостиной.
«Готова поспорить, немного найдется живых, кто сможет сказать, что побывал на таком празднике. Это будет замечательно».
«Зачем отмечать день, в который умер?»
— заметил Рон, который наполовину выполнил домашнее задание по зельеварению и явно был не в духе.
«По мне, так это смертельно мрачно».
Дождь все еще хлестал по окнам, ставшим чернильно-черными, но внутри было ярко и радостно. Огонь в камине отбрасывал блики на бесчисленные мягкие кресла, в которых ученики читали, беседовали, делали домашние задания или, как в данный момент, Фред и Джордж Уизли пытались выяснить, что получится, если скормить саламандре фейерверк флибустьера. Фред спас оранжевую, живущую в огне ящерицу с урока по уходу за волшебными созданиями, и теперь она мягко тлела на столе, окруженная любопытной толпой. Гарри как раз собирался рассказать Рону и Гермионе о Филче и курсе «Быстромаг», когда саламандра со свистом внезапно взлетела в воздух и, исторгая искры и громкие хлопки, заметалась по комнате. Образ Перси, до хрипоты орущего на Фреда и Джорджа, зрелищный сноп оранжевых искр, рассыпающийся у саламанды изо рта, ее побег в камин с последовавшей оттуда серией взрывов, выбили у Гарри из головы и Филча, и конверт от «Быстромага». К моменту наступления Хэллоуина Гарри уже пожалел о своем поспешном обещании пойти на годовщину смерти. Все остальные в школе с удовольствием предвкушали пир по случаю Хэллоуина. Большой зал был, как всегда, украшен живыми летучими мышами. Из здоровенных тыкв Хагрида вырезали фонари такого размера, что в каждом могли уместиться трое мужчин. Еще ходили слухи, что в качестве культурной программы Дамблдор пригласил труппу танцующих скелетов.
«Обещание есть обещание», — напомнила Гермиона начальственным тоном. «Ты же сказал, что пойдешь на вечеринку».
Итак, в 7 часов вечера Гарри, Рон и Гермиона прошли мимо дверей в большой зал, который был полон народа и завлекающе поблескивал золотыми блюдами и свечами, и вместо него направились к подземельям. Проход, ведущий на вечеринку почти безголового Ника, тоже был украшен свечами, но впечатление он производил далеко не радостное. Это были длинные, тонкие, абсолютно черные свечки, горевшие ярко-синим пламенем, отбрасывая туманный призрачный отблеск даже на их живые лица. Температура падала с каждым шагом. Гарри поежился, плотнее запахнул мантию, и в тот же момент услышал звук, похожий на то, как если бы тысяча ногтей скребла по огромной классной доске.
«Это музыка, что ли?»
— прошептал Рон. Они зашли за угол и увидели почти безголового Ника, стоявшего в двери, занавешенной черными бархатными портьерами.
«Дорогие мои друзья!» —
— скорбно произнес он.
«Добро пожаловать! Добро пожаловать! Так рад, что вы смогли прийти!»
Он сорвал шляпу с плюмажем и с поклоном пригласил их войти. Это было невероятное зрелище. Подземелье было заполнено сотнями жемчужно-белых прозрачных людей, в основном кружащихся над заполненной танцплощадкой, вальсируя под ужасный дребезжащий звук, издаваемый тремя десятками музыкальных пил, на которых играл оркестр, разместившийся на задрапированном черном возвышении. Над их головами сияла голубым светом люстра с еще одной тысячей черных свечей. Их дыхание превращалось в пар. Они словно очутились в морозилке.
«Может, осмотримся?» — предложил Гарри, мечтая согреть ноги. «Осторожно, не пройдите сквозь кого-нибудь!»
— нервно сказал Рон, и они двинулись вдоль края танцплощадки. Они прошли мимо угрюмых монахинь, оборванцев в цепях и толстого монаха, веселого привидения Хаффлпаффа, беседовавшего с рыцарем, сторчавшей из лба стрелой. Гарри не удивился, увидев, что все остальные призраки широко расступаются перед кровавым бароном, худым, покрытым серебристыми пятнами крови призраком Слизерина с пристальным взглядом.
«О, нет!»
— воскликнула Гермиона, внезапно останавливаясь.
«Пошли обратно! Я не хочу разговаривать с Плаксой Миртл!»
«С кем?» — переспросил Гарри, когда они быстро двинулись в противоположную сторону.
«Она живет в одной из кабинок в женском туалете на первом этаже»,
— сказала Гермиона.
«Живет в туалете?»
«Да, он не работал весь год, потому что с ней постоянно случаются истерики, и она все затапливает. Я старалась не появляться там без крайней необходимости. Это ужасно, пытаться пописать, когда она воет на тебя».
«Смотрите, еда»,
— сказал Рон. На другом конце подземелья стоял длинный стол, также покрытый черным бархатом. Они с нетерпением подошли к нему, но тут же застыли от ужаса. Запах был отвратительный. На изящных серебряных блюдах были разложены большие гнилые рыбины, пироги, сгоревшие дотла, лежали на подносах. Еще там были большой червивый рубец, горбушка сыра, покрытая густой зеленой плесенью, и, как гордость стола, возвышался огромный серый торт в форме надгробия, на котором кусочками дегтя были выложены слова. «Сэр Николас де Мимзи Порпингтон. Умер 31 октября 1492 года». Гарри изумленно наблюдал, как один дородный призрак приблизился к столу, низко наклонился, широко раскрыл рот и прошел сквозь одного из вонючих лососей.
«Вы можете его попробовать, когда проходите сквозь него?»
— спросил у него Гарри.
«Почти»,
— печально ответил призрак и полетел прочь.
«Я думаю, они специально дают всему этому сгнить, чтобы получился запах посильнее»,
— сознанием дела сказала Гермиона, зажимая нос и нагибаясь, чтобы разглядеть сгнивший рубец.
«Может, пойдем? Меня тошнит»,
— сказал Рон. Однако едва они повернулись, как из-под стола неожиданно вынырнул маленький человечек и повис перед ними.
«Привет, Пивз»,
— осторожно сказал Гарри. В отличие от окружавших их привидений, полтергейст Пивз был прямой противоположностью бледности и прозрачности. На нем был ярко-оранжевый праздничный колпак, вращающийся галстук-бабочка, а на его круглом хитром лице сияла широкая ухмылка.
«Закусочки?»
— любезно сказал он, протягивая миску с покрытым плесенью арахисом.
«Нет, спасибо»,
— ответила Гермиона.
«Я слышал, как вы говорили о бедной Миртл», — сказал Пивз, стреляя глазками. «Да чего же грубо вы отозвались о бедной Миртл?»
Он глубоко вдохнул и завопил.
«Эй, Миртл!»
«О нет, Пивз, не передавай ей, что я сказала. Она сильно расстроится»,
— отчаянно зашептала Гермиона.
«Я не хотела, я против нее не... А, привет, Миртл».
К ним подплыл тучный призрак девочки. У нее было самое мрачное лицо из всех, какие только видел Гарри. Оно было наполовину скрыто с зависящими волосами и толстыми перламутровыми очками.
«Чего?»
— угрюмо бросила она.
«Как поживаешь, Миртл?»
— спросила Гермиона нарочито бодрым голосом.
«Приятно увидеть тебя не в туалете».
Миртл шмыгнула носом.
«Мисс Грейнджер только что о тебе говорила»,
— хитро сказал Пивз в ухо Миртл.
«Я просто сказала,
как хорошо ты сегодня выглядишь», —
сказала Гермиона со злостью, глядя на Пивза. Миртл подозрительно оглядела Гермиону с ног до головы.
«Ты смеешься надо мной»,
— сказала она, и серебряные слезы струйками потекли из ее маленьких прозрачных глазок.
«Нет, правда. Ведь правда я говорила, как прекрасно выглядит Миртл»,
— спросила Гермиона, буквально пихнув Гарри и Рона под ребра.
«О, да».
«Так и сказала».
«Не лгите мне»,
— ахнула Миртл. Теперь слезы лились по ее лицу, в то время как Пивз счастливо ухмылялся у нее за плечом.
«Вы думаете, я не знаю, как люди обзывают меня за спиной? Толстуха Миртл, уродина Миртл, ничтожная, стонущая, угрюмая Миртл!»
«Ты забыла про прыщавую?»
— зашипел ей в ухо Пивз. Плакса Миртл разразилась страдальческими рыданиями и вылетела из подземелья. Пивз ринулся за ней, кидая в нее заплесневелым арахисом и крича:
«Прыщавая, прыщавая!»
«О боже!»
— печально сказала Гермиона. Сквозь толпу к ним плыл почти безголовый Ник.
«Веселитесь?»
«О, да»,
— соврали они.
«Неплохо получилось»,
— гордо сообщил почти безголовый Ник.
«Вопящая вдова прибыла аж из самого Кента. Уже почти подошло время моей речи. Я лучше пойду и предупрежу оркестр».
Однако в ту же самую минуту оркестр прекратил играть. Они, как и все в подземелье, замолчали, взволнованно озираясь, как вдруг протрубил охотничий горн.
«Ну вот, началось»,
— с досадой произнес почти безголовый Ник. Сквозь стену подземелья влетела дюжина призрачных лошадей, на каждой восседал безголовый всадник. Общество бешено зааплодировало. Гарри тоже начал было аплодировать, но остановился, взглянув на лицо Ника. Лошади проскакали в середину танцплощадки и остановились, то пятясь, то выступая вперед. Впереди всех был большой призрак, державший свою бородатую голову под мышкой, откуда она и дула в горн. Призрак спешился, поднял свою голову высоко в воздух, чтобы обозреть всю толпу. Все расхохотались. Подошел к почти безголовому Нику, приделывая голову обратно к шее.
«Ник!» — взревел он. «Как поживаешь? Голова еще на плечах?»
Он грубо расхохотался и похлопал почти безголового Ника по плечу.
«Добро пожаловать, Патрик»,
— сдержанно поприветствовал его Ник.
«Живые!»
— вскрикнул сэр Патрик, заметив Гарри, Рона и Гермиону, подпрыгнув от притворного удивления, отчего голова его снова свалилась с плеч. Толпа зашлась хохотом.
«Очень смешно»,
— мрачно заметил почти безголовый Ник.
«Не обращайте внимания на Ника!» —
прокричала голова сэра Патрика с пола.
«Все дуется, что мы не позволяем ему присоединиться к охоте. Но я хочу сказать, вы только поглядите на этого парня!»
«Мне кажется», —
торопливо произнес Гарри под намекающим взглядом Ника,
«что Ник очень ужасающий и,
«Ха!»
— воскликнула голова сэра Патрика.
«Готов поспорить, что это он просил тебя это сказать!»
«А теперь, если все согласны уделить мне внимание, подошло время для моей речи»,
— громко сказал почти безголовый Ник, направляясь к подиуму и взбираясь в морозно-голубой свет прожектора.
«Мои покойные лорды, леди и джентльмены, с глубоким прискорбием я...»
Но его никто больше не слушал. Сэр Патрик и прочие члены безголовой охоты устроили игру в хоккей с головой, и толпа повернулась к ним. Почти безголовый Ник предпринял несколько слабых попыток снова завладеть вниманием аудитории, но сдался, когда мимо него под громкие одобрительные крики пролетела голова сэра Патрика. Гарри уже было очень холодно, не говоря уже о голоде.
«Не могу это больше выносить»,
— пробормотал Рон, стуча зубами, когда снова заскрипел оркестр и призраки потянулись на танцплощадку.
«Пошли»,
— согласился Гарри. Они попятились к двери, кивая и улыбаясь всем, кто бы на них ни посмотрел, и через минуту уже торопливо шли по проходу, полному черных свечей.
«Может, десерт еще остался?»
— с надеждой произнес Рон, направляясь к вестибюлю. И тут Гарри услышал это.
«Разорвать! Разодрать! Убить!»
Это был тот же голос, тот же ледяной убийственный голос, который он слышал в кабинете Локхарта. Он застыл на месте, вцепился в каменную стену, изо всех сил вслушиваясь, оглядываясь, всматриваясь в оба конца туманного прохода.
«Гарри, что ты?» «Снова этот голос. Помолчите немного».
«Так голоден. Так долго».
«Слушайте»,
— настойчиво прошептал Гарри, и Рон с Гермионой застыли, глядя на него.
«Убить! Время убить!»
Голос становился слабее. Гарри был уверен, что он отдаляется, движется вверх. Его охватила смесь страха и волнения. Он взглянул на темный потолок. Как оно может двигаться вверх? Был ли это призрак, для которого каменные потолки не играли никакой роли?
«Сюда!»
— крикнул он, и они побежали вверх по лестницам в вестибюль. Здесь уже нельзя было и надеяться что-нибудь услышать. Из большого зала доносился гул голосов. Гарри взбежал по мраморной лестнице на второй этаж. Рон и Гермиона топали сзади.
«Гарри, что мы...»
«Шшш!»
Гарри напряг слух. Вдалеке с верхнего этажа до него донесся все слабеющий голос.
«Чую кровь! Чую кровь!»
Его желудок сжался.
«Она собирается кого-то убить!» —
крикнул он, и, не глядя на изумленные лица Рона и Гермионы, побежал наверх, прыгая через две ступеньки, пытаясь прислушиваться сквозь шум собственных шагов. Гарри обежал весь второй этаж. Рон и Гермиона пыхтели сзади, но он не останавливался, пока они не повернули за угол в последний заброшенный проход.
«Гарри, что это было?» — спросил Рон, утирая с лица пот. «Я ничего не слышал».
Но внезапно Гермиона ахнула, указав вдоль коридора.
«Смотрите!»
На стене впереди что-то блестело. Они медленно подошли, вглядываясь в темноту. Полуметровыми буквами в простенке между двумя окнами были написаны слова. Они мерцали при свете, отбрасываемом пылающими факелами. «Тайная комната открыта. Враги наследника, берегитесь».
«Что это за штука висит внизу?»
— спросил Рон с легкой дрожью в голосе. Когда они подошли поближе, Гарри едва не поскользнулся. На полу была большая лужа воды. Рон и Гермиона подхватили его и потихоньку подобрались к надписи, всматриваясь в темную тень под ней. Все трое одновременно поняли, что это такое, и с плеском отпрыгнули. Миссис Норрис, кошка-смотрителя, свисала на хвосте с факельного рожка. Она была твердая, как доска, глаза ее были широко открыты и пялились вперед. Несколько секунд они не двигались. Затем Рон сказал:
«Давайте отсюда убираться». «Может, нам помочь?» — неловко начал Гарри. «Поверь мне», — сказал Рон. «Лучше, чтобы нас тут не обнаружили».
Но было слишком поздно. Шум, походивший на отдаленный гром, подсказал им, что ужин только что закончился. С обеих сторон коридора донесся звук сотен ног, идущих вверх по лестнице, и громкий, довольный говор хорошо поевших людей. В следующий момент в коридор с двух сторон повалили ученики. Болтовня, суета, шум внезапно стихли, когда те, кто шел впереди, заметили висящую кошку. Гарри, Рон и Гермиона стояли одни в середине коридора, когда молчание нависло над толпой учеников, пробиравшихся вперед, чтобы увидеть ужасное зрелище. В этот момент кто-то крикнул, разрывая тишину.
«Враги наследника, берегитесь! Вы следующие грязнокровки!»
Это был Драко Малфой. Он протиснулся вперед. Его холодные глазки бегали, его обычно бескровное лицо раскраснелось при виде подвешенной неподвижной кошки. Глава 9. Надпись на стене.
«Что здесь происходит? Что происходит?»
Привлеченный без сомнения криком Малфоя, Аргус Филч прокладывал себе дорогу сквозь толпу. А затем он увидел миссис Норрис и отпрянул, схватившись от ужаса за лицо.
«Моя кошка! Моя кошка! Что случилось с миссис Норрис?»
— закричал он. И тут взгляд его глаз на выкате упал на Гарри.
«Ты!
завопил он.
«Ты убил мою кошку! Ты убил ее! Я убью тебя! Я...»
«Аргус!»
На месте происшествия появился Дамблдор, сопровождаемый группой учителей. Он немедленно прошел мимо Гарри, Рона и Гермионы и снял миссис Норрис с подставки для факела.
«Пойдемте со мной, Аргус», — сказал он Филчу. «И вы, мистер Поттер, мистер Уизли и мисс Грейнджер».
Локхарт решительно вышел вперед.
«Мой кабинет ближе всех, директор. Прямо наверху. Прошу вас, не стесняйтесь».
«Спасибо, Гилдерой», —
сказал Дамблдор. Толпа разделилась надвое, пропуская их. Локхарт, явно чувствуя себя важным, радостно поспешил за Дамблдором, тоже сделали профессор МакГонагал и Снейп. Когда они вошли в темный кабинет Локхарта, вдоль стен началось движение. Гарри увидел, как несколько Локхартов на фотографиях скрылись из виду, потому что в волосах у них были бигуди. Настоящий Локхарт тем временем зажег лампу на столе и отступил назад. Дамблдор положил миссис Норрис на полированную поверхность стола и приступил к ее обследованию. Гарри, Рон и Гермиона, обменявшись напряженными взглядами, присели на стулья вдали от света и стали наблюдать. Кончик длинного кривого носа Дамблдора находился едва ли в дюйме от шерсти миссис Норрис. Он внимательно смотрел на нее сквозь очки полумесяца, а его длинные пальцы осторожно ощупывали кошку. Профессор МакГонагал наклонилась совсем низко над столом. Глаза ее сузились. Снейп стоял позади них, наполовину скрытый в тени, а на лице у него было странное выражение. Казалось, ему едва удается сдерживать улыбку. Локхард же сновал вокруг и вносил разнообразные предложения.
«Ее определенно убило проклятие. Возможно, трансмогрифианская пытка. Я столько раз видел, как ей пользовались. Так жаль, что меня не было рядом. Я знаю то самое контрзаклятие, которое спасло бы ее».
Комментарии Локхарта прерывались сухими всхлипываниями Филча. Он сидел на стуле около стола, не в силах смотреть на миссис Норрис, и закрыл лицо руками. Как бы ни был ненавистен ему Филч, Гарри не мог не испытывать к нему легкого чувства жалости, хотя не так сильно, как ему было жалко самого себя. Если Дамблдор поверит Филчу, Гарри наверняка исключат. Теперь Дамблдор бормотал странные слова и касался миссис Норрис своей волшебной палочкой, но ничего не происходило. Она продолжала выглядеть как чучело кошки.
«Я помню очень похожий случай в Уагадугу», — сказал Локхарт. «Серия нападений. Вся история в моей автобиографии. Тогда я снабдил все население города амулетами, которые раз и навсегда покончили с этим».
Фотографии Локхарта на стенах дружно кивали, пока он говорил. На голове у одной из них все еще была сеточка для волос. Наконец Дамблдор выпрямился.
«Она не умерла, Аргус», —
мягко сказал он. Локхарт тотчас же прекратил подсчитывать количество предотвращенных им убийств.
«Не умерла?»
— прохрипел Филч сквозь пальцы, глядя на миссис Норрис.
«Ну а почему же она такая неподвижная и холодная?» «Ее превратили в камень», — сказал Дамблдор. «Ага, я так и думал», — сказал Локхарт. «Но я не могу сказать, как». «Его спросите!»
— крикнул Филч, обращая свое опухшее заплаканное лицо в сторону Гарри.
«Второкурсник сделать такое не мог», — сказал Дамблдор. «Для этого требуется владеть темной магией на самом высоком...»
«Он сделал это!»
— выпалил Филч, и его лицо побагровило.
«Вы же видели, что он написал на стене. Он нашел... В моем кабинете он знает, что я...»
Лицо Филча отвратительно дергалось.
«Он знает, что я Сквиб!»
— закончил он.
«Я никогда не притрагивался к миссис Норрис», — громко сказал Гарри, чувствуя себя явно не в своей тарелке под взглядами людей в комнате и фотографии Локхарта на стенах.
«Я даже не знаю, что такое Сквиб».
«Вранье!»
— крикнул Филч.
«Он видел мое письмо с Быстромагом!»
«Если мне позволено будет сказать, директор»,
— сказал из тени Снейп, и Гарри сильнее почувствовал, что грядет неизбежность. Он был уверен,
Что бы ни произнес Снейп, это будет не в его пользу. Поттер и его друзья могли просто оказаться не в том месте, не в то время. Сказал он, немного ухмыльнувшись, как будто сам сомневался в своих словах. Но у нас есть ряд подозрительных обстоятельств. Почему они вообще были в коридоре наверху? Почему они не были на праздновании Хэллоуина?
Гарри, Рон и Гермиона пустились в объяснение по поводу вечеринки по случаю Дня Смерти. «Там были сотни привидений. Они могут подтвердить, что мы были там».
«Но почему бы не присоединиться к празднованию потом?» — спросил Снейп, и его черные глаза заблестели в свете свечей. «Зачем вам понадобилось пойти наверх, в этот коридор?»
Рон и Гермиона посмотрели на Гарри. «Потому что...» — сказал Гарри, у которого бешено колотилось сердце. Что-то подсказывало ему, что покажется чересчур неестественным, если он скажет, что в коридор его привел бесплотный голос, который мог слышать только он.
«Потому что мы устали и хотели отправиться спать», — сказал он.
«Без ужина?» — спросил Снейп, и торжествующая улыбка заиграла на его мрачном лице. «Мне казалось, привидения на своих вечеринках не подают еду для живых».
«Мы не были голодны»,
— громко сказал Рон, а его желудок издал при этом громкое урчание. Мерзкая улыбка Снейпа стала шире. «Мне кажется, директор, что Поттер не совсем правдив», — сказал он. «Я думаю, его стоит лишить некоторых привилегий, пока он не расскажет нам, как все было. Думаю, лучше всего будет исключить его из гриффиндорской команды по квиддичу, пока он не будет готов говорить честно».
«Но Северус», — отрезала профессор МакГонагал, «я не вижу причины запрещать мальчику играть в квиддич. Эту кошку не метлой же по голове ударили. Нет никаких улик, указывающих на то, что Поттер сделал что-то плохое».
Дамблдор внимательно посмотрел на Гарри. Из-за пристального взгляда его голубых глаз Гарри почувствовал себя так, будто его просвечивали рентгеновскими лучами.
«Презумпция невиновности, Северус!» — отрезал он.
Снейп выглядел разъяренным. Филч тоже.
«Мою кошку превратили в камень!»
— завизжал он, выпучив глаза.
«Должен же кто-то понести наказание!»
«Мы сможем ее вылечить, Аргус!»
— спокойно сказал Дамблдор.
«Профессору Спраут недавно удалось раздобыть несколько мандрагор. Как только они полностью подрастут, я попрошу приготовить лекарство, которое вылечит миссис Норрис».
«Я сделаю его», — встрял Локхарт. «Я делал это не меньше сотни раз. Я смогу приготовить восстанавливающий глоток мандрагоры даже во сне».
«Простите», — ледяным голосом произнес Снейп. «Но мне казалось, что я в этой школе преподаю зелье варенье».
Повисло неловкое молчание.
«Вы можете идти», — сказал Дамблдор Гарри, Рону и Гермионе.
Они пошли так быстро, как только смогли, стараясь не переходить на бег. Поднявшись этажом выше кабинета Локхарта, они свернули в пустой класс и тихонько прикрыли за собой дверь. Гарри поморщился, когда увидел помрачневшие лица друзей.
«По-вашему, я должен был рассказать им о голосе, который я слышал?»
«Нет»,
— без колебаний ответил Рон.
«Когда начинаешь слышать голоса, которые больше никому не слышны, это нехороший признак даже в колдовском мире».
Что-то в голосе Рона заставило Гарри спросить.
«Но ты-то мне веришь?»
«Конечно, верю»,
— быстро ответил он.
«Но ты должен признать, что это странно».
«Я знаю, что это странно», — сказал Гарри. «Все это странно. Что значила та надпись на стене? Комната открыта. Что бы это значило?»
«Кое о чем это напоминает»,
— медленно произнес Рон.
«Кажется, кто-то рассказывал мне о потайной комнате в Хогварте. Наверное, Билл».
«И что это такое, Сквиб?»
— спросил Гарри. К его удивлению, Рон подавил смешок.
«Ну, вообще-то это не смешно.
«Но раз уж речь о Филче», — сказал он. «Сквип — это тот, кто родился в семье волшебников, но не наделен никакими магическими способностями. Такая противоположность магу, рожденному в семье маглов. Но сквибы — это редкость. Если Филч пытается выучиться магии по курсу быстромага, он наверняка сквип. Это многое бы объяснило. Например, почему он так ненавидит учеников».
На губах Рона заиграла довольная улыбка.
«Он сильно мучается».
Где-то пробили часы.
«Полночь», — сказал Гарри. «Лучше нам пойти спать, пока не пришел Снейп и не обвинил нас еще в чем-нибудь».
Несколько дней единственной темой разговоров в школе было нападение на миссис Норрис. Филч старался, чтобы все помнили о нем, постоянно патрулируя то место, где на нее напали, будто ему казалось, что преступник может вернуться. Гарри видел, как он пытался соскоблить надпись со стены с помощью универсального магического очистителя миссис Скауэр. Но все напрасно. Слова сияли на каменной стене все так же ярко. Когда Филч не караулил место преступления, он рыскал по коридорам, цепляясь к ничего не подозревавшим ученикам и пытаясь наказать их за то, что они громко дышат или выглядят счастливыми. Джинни Уизли была весьма озабочена судьбой миссис Норрис. По словам Рона, она очень любила кошек.
«Но ты даже не успела узнать миссис Норрис», — уговаривал ее Рон. «Честно говоря, без нее нам гораздо лучше».
Губа Джинни задрожала.
«Вообще-то подобные вещи в Хогвартсе случаются нечасто», — заверил ее Рон. «Они поймают психа, который это сделал, и вышвырнут его отсюда без промедления. Надеюсь, только у него найдется время превратить в камень Филча, прежде чем его исключат. Да я же просто шучу», —
поспешно добавил Рон, так как Джинни начала бледнеть. Это нападение повлияло и на Гермиону. То, что Гермиона много времени проводила за чтением, было обычным делом. Но теперь она просто не делала ничего другого. Ни Гарри, ни Рон не смогли добиться от нее ответа, когда спросили, что она затевает, и так и не узнали этого до следующей среды. Гарри задержали на уроке зельеварения, где Снейп поставил его и заставил соскабливать спарт червей. В попыхах пообедав, он поднялся наверх, чтобы встретиться с Роном в библиотеке, и увидел, что навстречу ему идет Джастин Финч Флетчли, мальчик из Хаффлпаффа, который был с ними на уроке гербологии. Лишь только Гарри открыл рот, чтобы поздороваться, как Джастин, увидев его, резко развернулся и поспешил в другую сторону. Гарри нашел Рона в дальнем конце библиотеки. Рон измерял свою домашнюю работу по истории магии. Профессор Бинс задал написать сочинение длиной в 3 фута на тему «Средневековое собрание волшебников Европы».
«Глазам не верю, еще 8 дюймов не хватает»,
— со злостью проговорил Рон, отпуская свой пергамент, который снова свернулся в рулон.
«А у Гермионы вышло 4 фута 7 дюймов, при том, что почерк у нее мелкий».
«А где она?» — спросил Гарри, хватая сантиметр и разворачивая собственную работу.
«Где-то там», —
ответил Рон, указывая вдоль книжных полок.
«Выискивает очередную книгу. По-моему, она пытается прочитать всю библиотеку до Рождества».
Гарри рассказал Рону, как от него убежал Джастин Финч Флетчли.
«Не понимаю, чего ты беспокоишься. По мне, так он идиота кусок»,
— сказал Рон, стараясь писать огромными буквами.
«С его чепухой о том, какой Локхарт великий».
Из-за шкафов появилась Гермиона. Она выглядела недовольной и, похоже, наконец-то была готова с ними поговорить.
«Все экземпляры Хогвартс-История разобраны», —
сказала она, усаживаясь рядом с Гарри и Роном.
«И лист ожидания на 2 недели вперед. Жаль, что мне пришлось оставить свою книгу дома, но она не влезала в мой чемодан с книгами Локхарта».
«А зачем она тебе?» — спросил Гарри.
«Затем же зачем и другим», — ответила Гермиона. «Чтобы прочесть легенду о тайной комнате».
«А что это?»
— быстро спросил Гарри.
«Да все, я не могу вспомнить», —
сказала Гермиона, закусывая губу.
«И нигде не могу ее найти».
«Гермиона, дай прочитать твое сочинение»,
— в отчаянии попросил Рон, посматривая на часы.
«Нет, не дам», —
сказала Гермиона, внезапно посуровев.
«У тебя было 10 дней, чтобы написать свое».
«Мне нужно только 2 дюйма. Ну дай!»
Прозвенел звонок. Рон и Гермиона, переругиваясь, направились на историю магии.
История магии была самым скучным предметом в расписании. Профессор Бинс, который ее вел, был их единственным преподавателем-призраком, и самым интересным событием на его уроках было его появление в классе сквозь школьную доску. Он был старым и дряхлым, и некоторые поговаривали, что он так и не заметил, что умер. В один прекрасный день, проснувшись и отправившись на занятия, он просто забыл свое тело в кресле перед камином в учительской. С тех пор каждый его день был похож на предыдущий. Сегодня было так же скучно, как и всегда. Профессор Бинс открыл свои заметки и принялся монотонно жужжать, как старый пылесос, пока почти весь класс не впал в состояние оцепенения, иногда просыпаясь, чтобы записать какое-нибудь имя или дату и снова заснуть. Бинс бубнил уже полчаса, когда произошло кое-что, чего раньше никогда не случалось. Гермиона подняла руку. Подняв глаза посреди смертельно скучной лекции о Международной конвенции колдунов 1289 года, профессор Бинс явно удивился.
«Мисс, Грейнджер, профессор, мне просто интересно, не могли бы вы рассказать нам что-нибудь о тайной комнате?»
Звонким голосом сказала Гермиона. Дин Томас, сидевший с открытым ртом, глазея в окно, вздрогнул, словно выйдя из транса. Лаванда Браун мгновенно подняла голову с рук, а локоть Невилла соскользнул со стола. Профессор Бинс моргнул.
«Мой предмет называется «История магии», — сказал он своим сухим скрипучим голосом. «Я работаю с фактами, мисс Грейнджер, а не с мифами и легендами».
Он коротко прокашлялся с таким звуком, будто кто-то сломал кусочек мела и продолжил.
«В сентябре того же года под комитет сардинских волшебников...»
Он резко остановился. Гермиона снова размахивала рукой в воздухе.
«Мисс Грант?»
«Пожалуйста, сэр, разве в основе легенд не лежат реальные факты?»
Профессор Бинс так удивленно смотрел на нее, что Гарри был уверен в том, что раньше никто из учеников не перебивал его, живого или мертвого.
«Что ж...»
медленно произнес профессор Бинс.
«Да, пожалуй, это и можно утверждать».
Он уставился на Гермиону так, словно раньше никогда как следует не разглядывал ученика.
«Вообще-то легенда, о которой вы говорите, это просто красивая и нелепая сказка».
Но теперь весь класс ловил каждое слово профессора Бинса. Он мрачно взглянул на них, и все лица повернулись в его сторону. Гарри был уверен, что Бинс был просто сражен таким необыкновенным вниманием.
«Ну ладно»,
— медленно сказал он.
«Дайте-ка подумать. Тайная комната. Вы все, конечно, знаете, что Хогвартс был основан 1000 лет тому назад. Точная дата неизвестна. 4 великими магами и волшебницами того времени. 4 дома названы в их честь. Годрик Гриффиндор, Хельга Хаффлпафф, Равена Рейвенкло и Салазар Слизерин. Вместе они построили этот замок вдали от любопытных глаз маглов, потому что в то время обычные люди боялись магии и преследовали ведьм и волшебников».
Он сделал паузу, оглядел класс и продолжил.
«Несколько лет основатели Хогвартса дружно работали вместе, разыскивали детей, проявлявших магические способности, и приводили их в замок для обучения. Но затем между ними возникли разногласия. Между Слизерином и остальными начал разгораться конфликт. Слизерин желал, чтобы отбор студентов для обучения в Хогвартсе был более тщательным. Он считал, что магические знания должны храниться лишь в полностью волшебных семьях. Он был против того, чтобы брать на обучение детей из магловских семей, так как считал их недостойными доверия. Спустя некоторое время из-за этого Гриффиндор и Слизерин серьезно повздорили, и Слизерин покинул школу».
Профессор Бинс снова сделал паузу и сложил губы бантиком, став похожим на старую морщинистую черепаху.
«Вот и все, что говорят нам достоверные исторические источники», — сказал он. «Но все эти достоверные исторические факты затмила причудливая легенда о тайной комнате. Эта легенда гласит, что Слизерин построил в замке секретную комнату, о которой ничего не знали остальные основатели. Согласно легенде, Слизерин запечатал ее так, чтобы никто не мог туда проникнуть, пока в школе не появится его истинный наследник. Только наследник сможет зайти в тайную комнату и выпустить ужас, стоящийся внутри, а затем очистить Хогвартс от всех недостойных обучения магии».
Когда он закончил говорить, в комнате повисла тишина. Но это была не та сонная тишина, обычно заполнявшая класс профессора Бинса. В воздухе витало напряжение. Все продолжали смотреть на него, надеясь услышать еще что-то. Профессору Бинсу это явно все надоело.
«Все это, конечно, полная ерунда», — сказал он. «Естественно, школа обыскана на предмет наличия подобной комнаты много раз самыми опытными магами и волшебницами. Она не существует. Очередная страшилка».
Рука Гермионы снова взметнулась вверх.
«Сэр, а что конкретно вы имели в виду, говоря об ужасе, таящемся внутри комнаты?» «Говорят, это какое-то чудовище, подчинить которое может только истинный наследник Слизерина»,
сказал профессор Бинс своим сухим и скрипучим голосом. Ребята обменялись встревоженными взглядами.
«Говорю вам, ее не существует»,
сказал профессор Бинс, шелестя заметками.
«Нет никакой комнаты и нет никакого чудовища».
«Но, сэр», сказал Шеймус Финниган,
«если комната откроется только истинному наследнику Слизерина, никто другой найти ее просто не сможет, так?» «Ерунда, О'Флэрти», — рассердился профессор Бинс. «Если уж длинная череда директоров и директрис Хогвартса не могла ее найти...»
«Но, профессор...»
— прервала его Парвати Патил.
«Наверное, нужно воспользоваться черной магией, чтобы открыть ее».
«То, что маг не использует черную магию, вовсе не значит, что он не может, мисс Пеннифезер», —
бросил профессор Бинс.
«Повторяю, если уж такие, как Дамблдор...» «Но, возможно, нужно быть родственником Слизерина, так что Дамблдор не мог»,
— начал Дин Томас, но с профессора Бинса уже было достаточно.
«Хватит»,
— отрезал он.
«Это миф, ее не существует. Нет даже малюсенького доказательства того, что Слизерин построил хотя бы тайный чулан. Я сожалею, что рассказал вам такую дурацкую историю, а сейчас, с вашего позволения, мы вернемся к истории, к серьезным, достоверным, доказанным фактам».
И уже через 5 минут класс впал в обычное оцепенение.
«Я всегда знал, что Салазар Слизерин был старым больным психом»,
сказал Рон Гарри и Гермионе, когда после урока они пробирались сквозь толпу в коридоре, чтобы оставить сумки до ужина.
«Но я никогда не думал, что именно он заварил всю эту кашу с чистокровностью. Я бы не пошел в его дом, даже если бы мне заплатили. Честно, если бы распределяющая шляпа попыталась отправить меня в Слизерин, я бы тотчас же сел на поезд и уехал домой».
Гермиона кивнула в знак согласия, но Гарри ничего не ответил. У него неприятно скрутило живот. Гарри никогда не рассказывал Рону и Гермионе, что распределяющая шляпа всерьез намеревалась отправить его в Слизерин. Он помнил все, словно это произошло не в прошлом году, а вчера. Тоненький голосок, зашептавший ему в ухо, когда он год назад надел на голову шляпу.
«Ты мог бы стать великим. Это все здесь, в твоей голове, и Слизерин поможет тебе на пути к величию, без сомнения».
Но Гарри, который к тому времени был уже наслышан о репутации Слизерина и о том, что большинство темных волшебников были его выпускниками, в отчаянии подумал: «Не в Слизерин». А шляпа сказала: «Что ж, если ты уверен, пусть будет Гриффиндор». Пока они маневрировали по коридору, мимо прошел Колин Криви.
«Приветик, Гарри!»
«Привет, Колин», — машинально ответил Гарри.
«Гарри, Гарри, один мальчик из моего класса сказал, что ты...»
Но Колин был таким маленьким, что не смог противостоять толпе, уносившей его в большой зал. Они услышали только, как он пропищал: «Пока, Гарри!» и исчез.
«Что же мог о тебе говорить мальчик из его класса?»
— поинтересовалась Гермиона.
«Видимо, что я наследник Слизерина», — сказал Гарри.
Теперь ему стало совсем плохо, когда он вспомнил, как днем от него убежал Джастин Финч Флетчли.
«Эти люди поверят чему угодно»,
— с отвращением произнес Рон. Толпа поредела, и им удалось подняться по следующей лестнице без особого труда.
«По-твоему, здесь в самом деле есть тайная комната?» — спросил Рон у Гермионы.
«Не знаю»,
— ответила она, нахмурившись.
«Дамблдор не смог вылечить миссис Норрис, и это наводит меня на мысль, что тот, кто на нее напал, не может быть, ну, человеком».
Пока она говорила, они повернули за угол и очутились в конце того самого коридора, где произошло нападение. Они остановились и огляделись. Все выглядело так же, как и той ночью, кроме кошки, висевшей тогда на факельном рожке, да у стены с надписью «Тайная комната открыта» стоял пустой стул.
«Здесь караулит Филч», — пробормотал он.
Они переглянулись. Коридор был пуст.
«Никто ведь не обидится, если мы осмотримся», —
сказал Гарри, кидая сумку и опускаясь на четвереньки, чтобы поползать в поисках какой-нибудь подсказки.
«Следы от ожогов», — сказал он. «Здесь и здесь».
«Идите сюда, посмотрите», — позвала Гермиона.
«Как странно».
Гарри поднялся и подошел к окну рядом с посланием на стене. Гермиона указывала на маленькое стеклышко на самом верху, где около 20 пауков сражались друг с другом, стремясь пролезть в маленькую трещинку в стекле. Длинная серебряная нить свисала вниз, как веревка, словно они взобрались по ней, спеша выбраться наружу.
«Вы когда-нибудь видели, чтобы пауки себя так вели?»
— удивленно спросила Гермиона.
«Нет», — сказал Гарри.
«А ты, Рон? Рон!» Он оглянулся через плечо. Рон стоял далеко позади и, казалось, отчаянно боролся с желанием убежать подальше.
«В чем дело?»
— спросил Гарри.
«Я не люблю пауков»,
— напряженно произнес Рон.
«Я этого не знала»,
— сказала Гермиона, удивленно взглянув на Рона.
«Ты же столько раз добавлял пауков в зелье».
«Я не против, когда они мертвые»,
— сказал Рон, стараясь не смотреть в сторону окна.
«Мне просто не нравится, как они двигаются».
Гермиона хихикнула.
«Это не смешно», —
свирепо сказал Рон.
«К твоему сведению, когда мне было 3 года, Фред превратил моего плюшевого мишку в огромного грязного паука лишь за то, что я сломал его игрушечную метлу. Ты бы тоже их не любила, если бы держала своего мишку, как вдруг у него появилось бы слишком много ног и...»
Он замолчал, вздрогнув. Гермиона явно старалась сдержать смех. Чувствуя, что следует сменить тему, Гарри сказал.
«Помните, на полу была вода? Откуда она взялась? Кто-то все вытер».
«Она была примерно тут»,
— сказал Рон, придя в себя, чтобы пронестись мимо стула Филча и указывая на пол.
«На уровне этой двери».
Он потянулся к медной дверной ручке, но внезапно отдернул руку, как ошпаренный.
«В чем дело?»
— спросил Гарри.
«Я не могу войти туда»,
— пробубнил Рон.
«Это девчачий туалет».
«Ой, Рон, да там же нет никого»,
— сказала Гермиона, вставая и направляясь в его сторону.
«Это же обитель Плаксы Миртл. Пошли посмотрим».
И не обращая внимания на большую табличку «Не работает», она открыла дверь. Это был самый мрачный и мерзкий туалет из всех, какие видел Гарри. Под большим треснувшим мутным зеркалом располагался ряд облупленных каменных раковин. Пол был мокрым и отражал мрачный свет нескольких догоравших свечей. Деревянные двери кабинок были поцарапанными, и с них облупилась краска, а одна еле держалась на петлях. Гермиона приложила палец к губам и прошла к самой дальней кабинке. Дойдя до нее, она сказала.
«Привет, Миртл, как дела?»
Гарри и Рон подошли, чтобы посмотреть. Плакса Миртл сидела на бочке, выдавливая прыщ на подбородке.
«Этот туалет для девочек»,
— сказала она, подозрительно оглядывая Рона и Гарри.
«А они не девочки».
«Не девочки»,
— согласилась Гермиона.
«Я только хотела им показать, как здесь мило».
Она махнула рукой на мутное зеркало и мокрый пол.
«Спроси, не видела ли она чего-нибудь»,
— беззвучно произнес Гарри.
«Что это ты шепчешь?»
— спросила Миртл, уставившись на него.
«Ничего»,
— быстро сказал Гарри.
«Мы только хотели спросить». «Вот бы люди перестали говорить гадости у меня за спиной»,
— сказала Миртл, и ее голос задрожал от слез.
«У меня же есть чувства, даже если я и мертва».
«Миртл, никому не хочется тебя расстраивать»,
— сказала Гермиона.
«Гарри только... «Никому не хочется меня расстраивать. Хорошо сказано!»
— взвыла Мертл.
«Жизнь моя здесь была просто ужасна, а теперь люди хотят и смерть мою испортить!» «Мы хотели спросить, не видела ли ты в последнее время чего-нибудь странного?»
— быстро спросила Гермиона.
«Потому что прямо у твоей двери в Хэллоуин кто-то напал на кошку». «Ты видела здесь кого-нибудь поблизости в ту ночь?» — спросил Гарри. «Я не обращала внимания», — с надрывом сказала Мертл. «Пивз так меня расстроил, что я пришла сюда и попыталась покончить с собой. Потом, конечно, я вспомнила, что я...
уже мертва», — пришел на помощь Рон. Мертл трагически всхлипнула, поднялась в воздух, развернулась и нырнула в туалет, исчезнув из виду и обрызгав их водой. Судя по ее сдавленным всхлипам, она отправилась отдыхать куда-то в сторону канализационных труб. Гарри и Рон застыли с открытыми ртами, а Гермиона пожала плечами и произнесла.
«И это была еще почти веселая Мертл. Пойдемте».
Едва Гарри закрыл дверь, избавив их от рыданий Мертл, как их окликнул чей-то громкий голос, заставив их троих подпрыгнуть. «Рон!» Перси Уизли, сияя значком префекта, замер как вкопанный на верхнем пролете лестницы. На его лице застыло выражение полнейшего шока.
«Это же туалет для девочек!» — ахнул он. «Вы-то что там делали?»
«Просто осматривались», —
пожал плечами Рон.
«Искали улики».
Перси напыжился, сильно напомнив Гарри о миссис Уизли.
«Немедленно убирайтесь отсюда»,
— сказал Перси, направляясь в их сторону и размахивая руками, в то время как они попятились от него.
«Вас не волнует, как это выглядит со стороны, прийти сюда во время ужина?»
«А почему нам нельзя тут находиться?»
— горячо спросил Рон, останавливаясь и злобно глядя на Перси.
«Послушай, мы пальцем не прикасались к этой кошке».
«Я так и сказал, Джинни»,
— свирепо сказал Перси.
«Но она, похоже, все еще думает, что тебя исключат. Я в жизни не видел ее такой расстроенной. Она все глаза выплакала. Подумай-ка о ней. Все первогодки только об этом и говорят».
«Это тебе нет дела до Джинни»,
— сказал Рон, у которого начали краснеть уши.
«Это ты волнуешься лишь о том, что из-за моих проделок тебе не назначат старостой».
5 очков с Гриффиндора!»
Заорал Перси, тыкая в значок префекта.
«И надеюсь, что это послужит тебе уроком. И больше никаких расследований, иначе я напишу маме».
И он пошел прочь. Затылок у него был таким же красным, как и уши Рона. Вечером Гарри, Рон и Гермиона постарались занять в гостиной места как можно дальше от Перси. Рон все еще был в плохом настроении и постоянно ставил кляксы на домашнем задании по заклинаниям. Когда он попробовал стереть подтеки своей волшебной палочкой, она подожгла пергамент. Пылая почти так же, как и его домашняя работа, Рон захлопнул стандартную книгу заклинаний 2-й уровень. К удивлению Гарри, Гермиона сделала то же самое.
«Кто бы это мог быть?»
— тихо спросила она, словно продолжая только что прерванный разговор.
«Кому приспичило выдворять всех сквибов и маглов из Хогвартса?»
«Давай подумаем», — произнес Рон, изображая недоумение. «Кто из тех, кого мы знаем, считает маглов отбросами?»
Он посмотрел на Гермиону. Гермиона посмотрела в ответ так, словно ее это явно не убедило.
«Если ты имеешь в виду Малфоя...»
«Ну, конечно, его», — сказал Рон. «Ты сама его слышала. Вы следующие грязнокровки». «Да ладно, стоит лишь взглянуть на его мерзкую крысиную морду, как сразу же становится понятно, что это он».
«Малфой — наследник Слизерина?»
— скептически сказала Гермиона.
«Вспомни его семью»,
— сказал Гарри, тоже закрывая книги.
«Все они были в Слизерине. Он сам постоянно хвастает этим. Они запросто могли быть потомками Слизерина. По крайней мере, его отец достаточно злой для этого».
«Ключ от тайной комнаты мог быть у них на протяжении столетий»,
— сказал Рон.
«Они передавали его от отца к сыну».
«Что ж»,
— осторожно сказала Гермиона.
«Полагаю, это возможно».
«Но как это доказать?»
— мрачно заметил Гарри.
«Должен быть какой-то способ»,
— медленно сказала Гермиона, понизив голос до шепота и бросив через всю комнату взгляд на Перси.
«Конечно, это будет сложно. и опасно. Очень опасно. Я думаю, мы нарушим около 50 школьных правил.
Если решишься все-таки что-то объяснить нам через месяц-другой, дай знать, ладно?
Раздраженно сказал Рон.
Хорошо.
Холодно ответила Гермиона.
Нам нужно попасть в гостиную Слизерина и задать Малфою пару вопросов так, чтобы он не понял, что это мы.
Но это невозможно, сказал Гарри, когда Рон засмеялся.
Нет, возможно.
Сказала Гермиона.
«Все, что нам потребуется, это немного многосущного зелья».
«Что это?»
Одновременно спросили Рон и Гарри.
Снейп упоминал о нем на уроке несколько недель назад.
«По-твоему, нам больше нечем заняться на зельеварении, кроме как слушать Снейпа?»
Пробормотал Рон.
«Оно превращает тебя в кого-нибудь другого. Только представьте, мы можем превратиться в трех учеников из Слизерина. Никто и не поймет, что это были мы. Малфой наверняка что-нибудь нам расскажет. Может быть, он прямо сейчас хвастает этим в гостиной Слизерина. Вот только если бы мы могли его услышать».
«Странной мне кажется эта многосущная штука», —
нахмурившись, сказал Рон.
«А что, если мы так и останемся навсегда тремя слизеринцами?»
«Его действие заканчивается через некоторое время»,
— сказала Гермиона, нетерпеливо отмахиваясь.
«Но вот раздобыть рецепт будет очень трудно. Снейп говорил, он находится в книге под названием «Самые сильные зелья», а она просто обязана находиться в запретной секции библиотеки».
Получить книгу из запретной секции можно было лишь одним способом — раздобыть подписанное преподавателем разрешение.
«Да уж, будет совсем неясно, зачем нам понадобилась эта книга», — сказал Рон, — «если мы не собираемся приготовить одно из зелий».
«Думаю»,
— сказала Гермиона.
«Если мы сделаем вид, что заинтересованы лишь в теории, то у нас есть шанс».
«Да ладно, ни один учитель на это не купится», — сказал Рон. «Не такие же они тупые».